Радіо Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Олег Кусов. Слушайте в нашей программе. В Чечне начались суды с участием присяжных заседателей. А правозащитники по-прежнему говорят о похищенных людях. Признает ли Украина независимость Абхазии и Южной Осетии? Южно-осетинские парламентарии недовольны республиканским правительством. В Армении обсуждают, почему и на этот раз президент США не произнес слово «геноцид». Продолжится ли армяно-турецкий диалог? И смогут ли религиозные деятели изменить ситуацию на Кавказе к лучшему? Обо всем этом в программе «Кавказский час». Президент Чечни Рамзан Кадыров в очередной раз раскритиковал Международный правозащитный центр «Мемориал». По его словам, информация «Мемориала» о том, что за минувший год в республике пропал 91 человек, не соответствует действительности. Слово члену Совета правозащитного центра «Мемориал» Александру Черкасову.
Он сказал, что это данные по прошлым делам, по делам еще ичкерийского времени, которые, наконец, переданы в прокуратуру. Дело в том, что если бы прокуратура возбудила уголовные дела по похищениям людей, совершенным в период независимости Чечни в 96-99 годах, то речь шла бы не о десятках, а о сотнях уголовных дел. Если бы она приняла к производству дела о похищениях и исчезновениях людей в период Первой Чеченской войны 94-96 годов, то здесь речь шла бы о 1300 слишком делах, касающихся исчезнувших, или более чем о 2000 дел, если бы мы учли тех, кто исчез, но потом был найден и опознан в захоронениях. Нет, около 90 исчезнувших – это сведения о людях, которые были похищены, они исчезли в 2009 году. И по каждому из этих исчезновений есть подробная информация, есть запросы в прокуратуру. Впрочем, это далеко не полные данные. Люди боялись обращаться к правозащитникам. Кроме того, июля прошлого года мемориал был вынужден приостановить работу в Чечне. Таким образом, более или менее полная статистика у нас есть только за первую половину года. 74 похищенных за 6 месяцев. Если учесть, что за 2008 год мы зафиксировали 42 похищения, можно говорить о резком росте числа такого рода преступлений. Впрочем, некоторые из похищений людей должны быть известны самому Рамзану Кадырову. О них много писали, много говорили, говорил и сам Кадыров. Это похищение и убийство в июле 2009 года сотрудницы мемориала Натальи Истемировой. Это похищение и убийство в августе прошлого года Заремы Садулаевой, руководителя организации «Спасем поколение», и ее мужа Алика Джабраилова. Наконец, это похищение 31 октября прошлого года в ходе операции в Грозном сотрудницы организации «Датский совет по беженцам» Заремы Гайсановой. Этой спецоперацией руководил сам Рамзан Кадыров. Если бы Гайсанова была помещена в следственный изолятор, если бы шло расследование уголовного дела, можно было бы говорить об обоснованности или необоснованности лишения ее свободы. Но она исчезла. По всем этим эпизодам возбуждены уголовные дела, и об этом знает президент Чечни. Впрочем, он приписал одно лишнее похищение человека, поскольку последним мемориалом похищенными числится не 91, а 90 человек. Отнюдь не все эти люди исчезли бесследно. Из 90 человек 58 были освобождены, 10 найдены мертвыми, 18 исчезли и четверо оказались под следствием. Рамзан Кадыров сказал, всегда найдутся люди, готовые за большие деньги выполнять грязную работу. Как заметил один богослов, слова Павла о Петре не говорят больше о Павле, чем о Петре.
Это был член правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. На нынешней неделе в Верховном суде Чечни прошел первый судебный процесс с участием коллегии присяжных заседателей. Как рассказал журналистам судья Герман Александров, для участия в процессе методом случайной выборки были определены 90 человек. Из них на первое судебное заседание прибыли более 30. Это достаточно высокая активность, заключил судья Александров. Конституционный суд России 19 апреля отказал обвиняемым в терроризме в праве на суд присяжных. А до этого президент Дмитрий Медведев заявил, что террористы ответят за свои преступления собственной жизнью. Право и суд только тогда эффективны, когда они действуют всегда и для всех, полагает наш постоянный автор, писатель Герман Садулаев.
В Чеченской Республике впервые сформирован состав суда присяжных. Сюжет об этом был показан по грозненскому телевидению. Введение в действие судов присяжных в Чечне тормозилось из-за несформированности муниципальных округов, по которым составляются списки. Но теперь, как говорил Остап Ибрагимович, лед тронулся, господа присяжные заседатели. И кто будет командовать парадом, тоже понятно, как всегда. Списки присяжных представляются в высший исполнительный орган субъекта федерации и утверждаются его руководителем. Это соответствует федеральному закону о судах присяжных. Мы помним, что с судами присяжных в Чечне был связан вопрос о восстановлении смертной казни в России. Формально мораторий действовал до момента, когда во всех регионах смогут функционировать суды присяжных, право на которые гарантировано для приговариваемых к смертной казни Конституцией Российской Федерации. Этот повод для моратория отпал, но мораторий пока что продлен. Правда, президент России сделал странное заявление о том, что, несмотря на отмену смертной казни, террористы ответят за свои преступления собственной жизнью. Весьма сомнительное высказывание, особенно из уст юриста. А ведь Дмитрий Медведев закончил юридический факультет Ленинградского университета и даже преподавал в нем римское право и другие дисциплины. Можно подумать, что это призыв ко внесудебным расправам. И слышать такое печально. Ведь университетское образование дает юристу не только знание законов, но и особый взгляд на мир, взгляд через призму права. Похоже, в нашем президенте менеджер победил законника, и он готов руководствоваться соображениями целесообразности, которые хороши в коммерции, но губительны для правового государства. В апреле Конституционный суд России внес свою лепту в борьбу с терроризмом, подтвердив, что исключение из-под юрисдикции суда присяжных дел по обвинениям в терроризме, вооруженном мятеже и насильственном захвате и удержании власти не противоречит Конституции. В случае с терроризмом такое решение, скорее всего, разумно. И все же не оставляет ощущения, что и Конституционный суд руководствовался не правом, а целесообразностью. У нас страна эффективных менеджеров, все менеджеры, и юристы тоже менеджеры. И действие права зависит от целесообразности в данной конкретной ситуации. В соседнем с Чечней Дагестане ситуация, видимо, требует того, чтобы государственные суды постепенно прекращали свою работу. Все больше дел рассматривается в квазисудебных самодеятельных образованиях, фактически являющихся шариатскими и адатными судами. С точки зрения российских законов они допустимы только как общественные арбитражи, согласительные комиссии с весьма ограниченным набором полномочий и сугубой добровольностью исполнения решений. И, естественно, такие как бы суды не имеют права рассматривать дела по составам, предусмотренным Уголовным кодексом, а также серьезные гражданские и административные дела. Но, похоже, эти органы судебной самодеятельности не очень ограничивают себя в правах. А люди часто предпочитают доверять решение своих конфликтов им, а не федеральным и мировым судьям. Исключения, может быть, и подтверждают правила, но убивают право. Право и суд эффективны, только если они действуют всегда и для всех. Это поняли еще в Древнем Риме.
Это был писатель Герман Садулаев. «Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленная редакция радио «Эхо Кавказа». У микрофона Олег Кусов. В самопроглашенной республике Южная Осетия разногласия между президентской командой и республиканским правительством приобрели характер публичного противостояния. Группа депутатов намерена поставить вопрос на ближайшей сессии парламента о недоверии правительству Вадима Бровцева. В основе конфликта, как отмечают наблюдатели, борьба за контроль над финансами. Из Хинвали рассказывает Мурат Кукимухов.
По возвращению из Москвы Премьер-министр правительства Вадим Бровцев провел пресс-конференцию о результатах 8 месяцев его пребывания во главе исполнительной власти.
В последнее время правительство подвергается жесткой критике из-за якобы нецелевого использования государственных средств. Это абсолютно не соответствует действительности. Восстановительные работы осуществляются при жестком контроле Российской Федерации. На сегодняшний день проверяющими органами Российской Федерации факты нецелевого использования средств федерального бюджета, переданных бюджету Республики Южная Осетия, не выявлены.
Обвинение в срыве восстановительных работ в Южной Осетии господин Бровцев переадресовал структурам, подконтрольных президенту Эдуарду Кокойтве.
Всеми восстановительными работами занимается Госкомитет. Это отдельная структура, которая напрямую подчиняется президенту. Да, действительно, сейчас сложилась достаточно сложная ситуация, что фактически Государственный комитет по восстановлению начал строительство больше объектов, чем было средств в прошлом году, запланировано и в этом году. Дефицит составляет 530 миллионов только по частному жилью. В целом дефицит 2 с лишним миллиарда рублей. В связи с этим, сейчас вы знаете, что у нас стройка плавно тормознулась, потому что нет финансирования. Позавчера я обсуждал этот вопрос на уровне министра регионального развития Басаргина Виктора Федоровича. Я все-таки попробую подключиться к этому вопросу и действительно попросить в Российской Федерации средства, чтобы возобновить процесс восстановления Республики Южная Осетия.
Это был премьер-министр Южной Осетии Вадим Бровцев. Завершая пресс-конференцию, господин Бровцев дал понять, что недоволен тем, как освещалась его работа средствами массовой информации из Южной Осетии, на некоторые из которых он намерен подать в суд. Отныне премьер-министр намерен привлекать к освещению работы правительства прессу из России.
Это был материал Мурата Гукимухова. Всю ситуацию, по моей просьбе, прокомментировал бывший генеральный прокурор Республики Южная Осетия Ахсар Кочиев.
Когда шла государственная финансовая поддержка со стороны Российской Федерации, выделение 10 миллиардов, а потом еще и регионы России, каждый из них оказывал материальную поддержку. Тогда была создана организация, и вот эти финансовые потоки из России, они шли через эту организацию, которую контролировали президент и его окружение. Потом была организована другая организация в Ставрополе. Заказчиком выступала Россия, деньги скапливались в эту организацию, и эта организация одновременно сама искала подрядчиков, то есть тех, которые должны были строить объекты на территории Южной Осетии. Таким образом, президент и его окружение были отстранены от какого-либо участия в этих финансовых потоках. Но помимо вот этой финансовой поддержки, есть еще бюджет Республики Южная Осетия, который составляет 4 миллиарда 600 миллионов рублей.
Говорил бывший генеральный прокурор де-факто Республики Южная Осетия Ахсар Кочиев. По мнению экспертов, внутриполитический кризис Южной Осетии только набирает обороты. Президент Украины Виктор Янукович предложил выработать международные критерии, по которым предоставляется независимость территориям замороженных конфликтов. Об этом он заявил в Страсбурге на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. На конкретный вопрос российского журналиста президент Украины дал уклончивый ответ.
Готова ли Украина признать независимость Абхазии и Южной Осетии? Вы как президент считаете?
Украина готова поддерживать процесс равенства, ценностей демократии, прав тех народов на территориях замороженных конфликтов. Мы категорически против применения практики двойных стандартов и считаем, что пришло время рассмотреть вот в сложившейся ситуации критерии предоставления независимости на территориях замороженных конфликтов и подходы к локализации этих конфликтов.
Это заявление Виктора Януковича дало основание экспертам сделать вывод о том, что новые украинские власти не исключают признание независимости самопроглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Однако дальше декларации дело не пойдет, полагает украинский политолог Константин Бондаренко.
Он сегодня оказался в довольно сложной ситуации. С одной стороны, он понимает, что разрушена старая архитектура безопасности в Европе, хельсинская архитектура. После того, как фактически Европа признала независимость Косово, сложился прецедент, при котором непризнание, например, Абхазии и Южной Осетии, это будет политикой двойных стандартов. С другой стороны, Янукович понимает, что признание Абхазии и Южной Осетии чревато последствиями для Украины, поскольку в Украине есть свои спорные территории, в которых сегодня развиваются ростки сепаратизма. Именно поэтому он оказался в достаточно сложной ситуации. С одной стороны, на него давят его российские коллеги, требуя признания независимости Южной Осетии и Абхазии. С другой стороны, он понимает, что на самом деле, признав Южную Осетию и Абхазию, он в перспективе может потерять целостность Украины. Поэтому сегодня он заявляет такие обтекаемые декларации. Сегодня он избегает прямых заявлений, давая многозначительные противоречивые данные.
Возможное признание Абхазской и Южно-Осетинской независимости поставит под вопрос территориальную целостность Украины, так считает грузинский политолог Иосиф Цинцадзе.
Не так много времени прошло с тех пор, когда тот же самый господин Лужков надрывом кричал: «Севастополь — это город русской славы». Не так много времени прошло с тех пор, когда в России определенные политические круги, начиная от господина Затулина, которые требуют возвращения Крыма. Чем может тогда сейчас аргументировать свой подход к проблеме территориальной целостности Украины господин Янукович, когда из Москвы будут слышны такие призывы насчет проведения хотя бы референдума? Речь, может быть, и не будет идти о присоединении Крыма к России. Речь может просто идти о повышении статуса независимости Крыма. Это уже далеко идущие последствия. Конечно, Грузия ничего от этого не выиграет. И я все-таки считаю, что это первый шаг по пути признания независимости Сухуми и Цхинвали. Хотя, конечно, последствия для Украины будут не такие, как сейчас рассчитывает сам господин Янукович.
В прошлом месяце в Брюсселе Виктор Янукович, отвечая на вопрос о возможности признания Киевом независимости Абхазии и Южной Осетии, подчеркнул, что на сегодняшний день этот вопрос не стоит на повестке дня. А в августе 2008 года нынешний президент Украины настаивал на том, чтобы независимость обеих де-факто республик должна быть признана Украиной. «Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленная редакция «Радио Эхо Кавказа». У микрофона Олег Усов. Экономическая модель Грузии вызывает немало критики со стороны либеральных политиков, но в то же время многие из них обращают внимание на определенные достижения в этой сфере грузинских властей. С грузинским экономистом Владимиром Попавой побеседовал Андрей Бабицкий.
Грузинская власть числит среди основных своих достижений либеральную экономическую реформу. Насколько действительно преобразование и в законодательстве экономическом, насколько это изменило сегодня жизнь обычных людей?
После революции РОС приняты очень многие законы, которые именно в контексте либерализации экономики дают предпринимателям свободу действия в начале бизнеса, регистрация без каких-либо разрешений, без каких-либо получений сверху сертификатов или лицензий. Но, с другой стороны, есть много фактов нарушения грузинского законодательства со стороны правительства, которые больше похожи на необольшевизм. Это прежде всего, когда разные органы, особенно правоохранительные органы, занимаются конфискацией имущества, когда собственников под нажимом заставляют отказываться от своей собственности, когда разрушают какие-то строения без судебного решения. То есть это есть факты, как-то квалифицировать, кроме как необольшевизм, невозможно. Поэтому в Грузии очень интересная модель, я думаю, для многих. экономистов для изучения, это есть микс, это есть одновременно фасад неолиберальный, а содержание зачастую необольщики.
Скажите, насколько действительно сегодня Грузия, об этом все время говорят власти, привлекательна для иностранных инвестиций?
Здесь невозможно говорить в общем плане о всех иностранных инвестициях. Например, если искать американские инвестиции или европейские инвестиции, они есть, но их очень мало, единичные случаи. Российские инвестиции, несмотря на очень плохие отношения России к Грузии, несмотря на это, российские инвестиции в Грузии есть. Более того, после известных августовских событий, после войны, президент Саакашвили официально заявил, что, несмотря на войну с Россией, он приветствует российские инвестиции в грузинскую экономику. С другой стороны, Грузия стала очень привлекательной страной для арабского капитала. К сожалению, Грузия привлекательна для такого капитала, происхождение которого не всегда транспарентно. Потому что Грузия – это нестабильное государство. Сам президент Саакашвили не раз говорил о том, что Грузия до сих пор находится в условиях войны с Россией. С другой стороны, он говорит, что давайте инвесторы вкладывайте деньги. Если официальная позиция руководства страны, что война не закончилась, то какой капитал будет вкладывать? Он не может по-другому сказать, потому что если он скажет по-другому, тогда он должен признать, что он войну проиграл, и тогда встанет непосредственно вопрос его политической ответственности.
Критикуют трудовое законодательство за беспредельное либертарианство, что оно не защищает права работников. Действительно есть эта проблема?
Эта проблема не просто есть, эта проблема очень актуальна, потому что сейчас стоит вопрос о предоставлении Грузии режима свободной торговли со стороны Евросоюза, что экономически является очень значительным шагом в направлении интеграции Грузии в европейский рынок. Одни из условий – это введение такого трудового законодательства, которое будет основываться на европейском законодательстве. С другой стороны, если бы даже Евросоюза не существовало бы, интереса каждого гражданина Грузии, чтобы он был защищен, чего у нас в стране, к сожалению, нет.
Я вижу в Тбилиси, как преображаются новые стройки. На чем зиждется все это благополучие, все это великолепие?
Можно начинать с следующего, что когда произошла революция роста, Грузия оказалась в очень тяжелом положении. Бюджет не выполнялся, был бюджетный кризис, был энергетический кризис, когда в зимнее время не было подачи электроэнергии. И самыми большими достижениями постреволюционного правительства Саакашвили это то, что удалось страну вывести из этих двух кризисов. Навести финансовый порядок, и поэтому бюджет получал все больше и больше денег, поэтому у правительства было больше возможностей, в том числе для строительства дорог, потому что строительство дорог – это в краткосрочном периоде это просто расходы, а в долгосрочном периоде это развитие экономики. Также наведение финансового порядка привело к тому, что коррупционные схемы уже в меньшей степени работали в области энергетики, то уже в Грузии нет энергетического кризиса. Конечно же, это все успехи. После революции рост правительство Саакашвили показало, что у этого правительства есть политическая воля навести финансовый порядок в стране.
С грузинским экономистом Владимиром Папавой беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Олег Усов. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных событиях. В России сегодня проходят традиционные первомайские митинги и демонстрации. В Владивостоке в профсоюзной акции «За достойный труд и зарплату, за стабильную занятость» участвовали около 1000 человек. Примерно столько же сторонников КПРФ провели демонстрацию и митинг с лозунгами «Мы не будем оплачивать кризис» и «Нет коммунальному грабежу». В Петропавловске-Камчатском на праздничную демонстрацию вышли, по данным властей, более 18 тысяч человек. В Греции сегодня, в Международный день солидарности трудящихся, начинаются массовые выступления против новых антикризисных мер, которые планирует принять правительство. Россия и США согласовали приложение к новому договору о стратегических наступательных вооружениях. По заявлению Госдепартамента США, в трех документах подробно изложена информация о процедурах проверки исполнения сторонами условий соглашения. Сильное землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Беринговом море между Россией и США. Предупреждение об угрозе цунами не поступало. В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту обстрела зданий прокуратуры в Назране и администрации муниципального округа Насыркорт. Нападения произошли в пятницу поздно вечером, пострадавших нет. Международные эксперты назвали критической экологическую ситуацию в Ивано-Франковской области Украины, где существует опасность распространения токсичных веществ из заброшенных рудников. Власти США запретили работы по добыче нефти на новых участках в своих прибрежных водах до тех пор, пока не завершится расследование утечки топлива в Мексиканском заливе. На будущей неделе должны начаться непрямые переговоры между израильтянами и палестинцами при посредничестве США, сообщила госсекретарь Хиллари Клинтон.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Олег Кусов. В Армении политики и эксперты обсуждают, почему президент США Барак Обама не произнес 24 апреля в своем послании слово «геноцид». Многие сходятся во мнении, что это было сделано ради продолжения армяно-турецкого диалога. Рассказывает наш корреспондент в Ереване Лилит Арутюнян.
Президент США Барак Обама в своем ежегодном послании в память жертв армянского геноцида уже во второй раз не произнес слово «геноцид», назвав массовые убийства армян в Османской империи в начале прошлого века армянскими словами «метьерн» – «жестокая резня» и «трагедия». Тюркколог Артак Шакарян говорит, ожидалось, что Обама не произнесет этого слова, сославшись на процесс армяно-турецких переговоров. Обама попытался найти золотую середину, в конечном итоге полностью не удовлетворил. Говорив ни Армению, ни Турцию, отметил Шакарян.
Геноцид является юридическим термином и предполагает ответственность. Слово «метьерр» – это как армянин называют геноцид, оно более эмоционально окрашено и не предполагает ответственности юридической, чего, в принципе, боится Анкара. То есть слово «метьерр» президент Обама и удовлетворяет Турцию, не предполагая юридических последствий, и в какой-то мере одобряется армянской диаспорой в США.
По мнению же заместителя директора Института Кавказа Сергея Минасяна, непроизношение этого слова было согласовано и с Арменией, и с Турцией.
Президент Обама не произнес слово «геноцид». Было ясно, что по результатам вашингтонских встреч Обамы с президентом Армении Сергеем Саркисяном, консультаций с президентом Турции, и в целом было ясно, что этого, да, действительно не ожидалось. Потому что было ясно, что пока армяно-турецкий процесс полностью не завершен, произносить то слово, которое президент Обама очень не хочет, он бы не произнес.
Напомню, 22 апреля этого года президент Армении Серж Саркисян подписал указ о приостановлении процесса ратификации армяно-турецких протоколов, подписанных 10 октября в Цюрихе. Однако Армения не вышла из переговорного процесса. В понедельник, выступая с комментарием по поводу последних событий, бывший глава Министерства иностранных дел Армении Вартан Осканян подверг критике политику президента Сержа Саркисяна. Для выхода из этой ситуации существовало полдюжины возможностей, начиная с того, чтобы ничего не предпринимать и заканчивая отзывом подписи. Власть же избрала самый неблагоприятный для нас вариант. Армянская сторона сделала то, чего больше всего желала Турция. Не ратифицировала протоколы, но и не отказалась от них, дав Турции возможность, не открывая границы, продолжать активно вмешиваться в карабахский вопрос, отметил бывший глава МИД. Говоря о дальнейшем развитии армяно-турецких отношений, Сергей Минасян отмечает, что, несомненно, процесс будет продолжен уже в ближайшем будущем.
Армяно-турецкий процесс будет продолжаться. Он не будет уже называться футбольной дипломатией. Он, возможно, не будет иметь такие публичные рамки и такое публичное звучание, как это было за год до этого. Но, мне кажется, в каких-то рамках этот диалог будет продолжаться. Армяно-турецкий процесс имеет свою хронологию. Они начинаются после 24 апреля и каждый год резюмируются перед 24 апреля. То есть я думаю, что это начнется сейчас. Другое дело, что это не означает, что мы будем видеть каких-то видимых и быстрых результатов очень быстро.
По мнению Артака Шакаряна, в ближайшие 3 года значительных продвижений в армяно-турецком процессе не будет.
Потому что в 2011 в Турции парламентские выборы, и в Турции большой подъем националистических настроений, то есть армяно-турецкое урегулирование будет политическим самоубийством. В 2012 в Армении парламентские выборы, а в 2013 в Армении президентские выборы. И поэтому я думаю, что в предвыборный период нормализация армяно-турецких отношений не предвидится. Вот с 2014-го более возможно подписание новых протоколов или возобновление процесса в старых протоколах. И также имея в виду, что в 2015-м, столетняя годовщина армянского геноцида, и Анкара, и Ереван, а в той же степени Москва, Париж и Вашингтон будут прилагать все свои усилия, чтобы достичь хотя бы какого-либо результата.
Это был тюрколог Артак Шакарян. Лилит Арутюнян, Армения.
Это была Лилит Арутюнян из Еревана. Накануне 95-й годовщины геноцида армян в Османской империи президент Армении Сираж Сарсян принял решение приостановить процесс ратификации 2 протоколов, подписанных Ереваном и Анкарой в октябре прошлого года в Цюрихе. В своем обращении к нации президент Армении заявил: «Мы считаем неприемлемыми такие попытки превратить армяно-турецкий диалог в самоцель и, начиная с этого момента, считаем нынешний этап налаживания отношений исчерпанным». Конец цитаты. Тему продолжит политолог Сергей Маркидонов.
В своем обращении к нации президент Армении заявил: «Мы считаем неприемлемыми такие попытки превратить армяно-турецкий диалог в самоцель и, начиная с этого момента, считаем нынешний этап налаживания отношений исчерпанным». Процесс нормализации армяно-турецких отношений стал одной из главных политических сенсаций прошлого года. После распада Советского Союза Армения и Турция обсуждали возможности заключения двустороннего договора об установлении добрососедских отношений. Однако эскалация Нагорно-Карабахского конфликта поставила на этих планах жирный крест. Начиная с 1993 года, армяно-турецкие отношения фактически не развивались. Казалось бы, взаимные действия армянских и турецких политиков в 2008-2009 годах принципиально исправили положение. Пойдя на подписание протоколов об установлении дипломатических отношений и о развитии двусторонних связей, Анкара и Ереван впервые приняли на себя взаимные юридические обязательства. После этого значительного события прошло полгода. Цюрихские протоколы так и не были ратифицированы. Более того, и Турция, и Армения за этот небольшой отрезок времени успели обвинить друг друга в отсутствии воли к продвижению вперед. Наконец прозвучал недвусмысленный вывод армянского лидера. Цитирую. «Наша позиция однозначна. Турция не готова продолжать начатый процесс и продвигаться вперед без предусловий в соответствии с протоколами. Разумные сроки, по нашему мнению, исчерпаны». Означает ли это, что процесс примирения между соседними странами полностью провалился? Думается, подобные выводы на сегодняшний день являются преждевременными. Есть слишком много нюансов, которые следует учесть для адекватного понимания того, в какой точке находится армяно-турецкая нормализация. Начнем с того, что армянский лидер призвал лишь приостановить процесс ратификации 2 протоколов. 2 примиряющихся общества оказались не готовы к быстрому прогрессу. Многие и армянские, и турецкие политики, выступавшие в 90-е годы за уступки и компромиссы, после 2008 года заняли оборонительные позиции и стали прибегать к патриотической риторике для решения своих внутриполитических задач. Каждая из сторон процесса примирения недоучла многие иррациональные факторы в поведении своего визави. Турция не оценила роль армянской диаспоры. Представители Анкары многократно заявляли, что Армения – заложник у не вполне адекватной диаспоры. Однако для любых властей Армении диаспора остается важнейшим эмоционально-психологическим фактором. Армянская же сторона недооценила то, что в Турции называют «северским синдромом», по названию Северского мирного договора 1920 года, который в этой стране рассматривают как наиболее яркий пример внешнего вмешательства в внутренние дела с целью геополитического ослабления. В этой ситуации турецкие политики стали воспринимать армяно-турецкую нормализацию не как самоценный процесс, а как инструмент геополитического давления на Турцию. Должным образом не были оценены факторы третьих стран, прежде всего Азербайджана. Ереван посчитал, что окажется в состоянии оторвать проблему примирения с Турцией от Нагорно-Карабахского регулирования. Анкара полагалась на то, что блокированная с 2 сторон Армения будет готова к уступкам ради открытия нового окна в мир. В итоге не произошло ни того, ни другого. Армяно-турецкая нормализация оказалась тесным образом сплетена с Нагорно-Карабахским процессом. Однако хоронить армяно-турецкое примирение рано. После 22 апреля ни Турция не снимет с повестки дня задачу вступления в ЕС, что без улучшения отношений с соседями невозможно, ни Армения не выйдет в одночасье из геополитической изоляции. Следовательно, вопрос о новых попытках нормализации снова будет обозначен. Застой не означает политическую смерть. Идеи нормализации и примирения с соседом уже стали частью внутренней общественно-политической дискуссии и в Армении, и в Турции.
Говорил политолог Сергей Маркедонов. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода». Подготовленная редакция радио «Эхо Кавказа». У микрофона Олег Усов. Около 150 духовных лидеров из более чем 35 стран мира собрались на минувшей неделе в Баку для участия во Всемирном религиозном саммите. Как заявил журналистам член оргкомитета саммита Роман Силантьев, главной изюминкой саммита стал приезд духовного лидера армян Гергина II. Учитывая остроту отношений между Арменией и Азербайджаном и то, что политические переговоры между ними по объективным причинам затруднены, это смелый поступок, подчеркнул Роман Силантьев. О возможностях религиозных деятелей в процессе разрешения внутрикавказских проблем мой коллега Демис Паландов поговорил с участниками заседания «Круглого стола».
У нас в гостях из Грузии Гига Зидания, профессор Тбилисского государственного университета имени Ильича Чавадзе. Из Армении бывший дипломат, доцент Ереванского государственного университета Давид Аванесян. И из Азербайджана Ильгар Ибрагимоглу, глава Центра защиты свободы совести и вероисповедания. Сегодня я предлагаю обсудить Бакинский саммит религиозных лидеров. Точнее, я предлагаю несколько расширить эту тему и поговорить о возможностях, которые есть в руках у религиозных лидеров для разрешения накопившихся проблем в Кавказском регионе. Мой первый вопрос в Баку Ильгару Ибрагимоглу. Ильгар, вот азербайджанская столица привлекает на этот, можно сказать, уникальный саммит представителей самых разных конфессий, не только монотеистических. Какие цели преследует Азербайджан? Какие вообще результаты ожидаются от этих собраний?
Баку всегда отличался толерантностью, и Баку всегда являлся, по сути, толерантной столицей. И, в принципе, проведение такого саммита в Баку – это не случайно, это результат данной традиции. И данный саммит отличался тем, что на нем участвовало, можно сказать, первые лидеры практически всего постсоветского пространства. Я думаю, что также знаменательным было явлением то, что, по сути, в нем участвовала и лидер армянской церкви. Все это показывает, что на сегодняшний день межрелигиозный диалог является очень необходимым, и это понимают все стороны.
Ильгар, скажите, а вот какие последствия могут быть у такого диалога? Не является ли это просто декларацией, что да, вот они встретились?
Результаты всегда могут быть лишь тогда, когда это все основывается на искренности. Но, к сожалению, говорить об искренности далеко не приходится, потому что, по сути, данные саммиты, они, в принципе, должны осуждать. И все то, что происходило за это время в регионе, в принципе, в процессе войны и так далее, но, к сожалению, были больше декларативных заявлений. И я думаю, что потому надеяться и думать о каких-то особых результатах не приходится, но, опять-таки, все это показывает, что на сегодняшний день есть необходимость и нужда в данном диалоге, хотя бы на уровне декларативного.
Давид Аванесян, Ереван. Присутствие на саммите католикоса всех армян Гаригина II было отмечено всеми экспертами. Вот скажите, а как к этому относится в Армении общественное мнение? Вот насколько оно формируется армянской церковью?
Ну, вы знаете, я думаю, что присутствие католикоса всех армян на Бакинском саммите было продиктовано далеко не тем, что Баку самый толерантный город в мире, а ощущением необходимости строить какие-то каналы обмена мнениями, обмена информацией. Церковь как играла огромную роль в строительстве социально-экономической, духовной, культурной жизни армянской нации, так и продолжает играть. Я думаю, что подобные контакты, естественно, необходимы. Мы, поскольку официальная дипломатия, она добивается или не добивается лишь очень определенных, чисто формализованных, форматированных, вернее, результата, в то время как разные уровни публичной дипломатии и народной дипломатии, они приносят очень важные результаты, позволяют народам, обществам, отдельным людям лучше понимать друг друга, находить общий язык, общие категории, общие понятия. И религиозная энергия, она, как и любая энергия, может быть использована в разных целях. Хочу надеяться, что встреча духовных лидеров Армении и Азербайджана направляет эту энергию в мирное русло.
Теперь вопрос в Грузию, гигазадание. Вот мы рассуждаем о роли религии в умиротворении конфликтов. Но не кажется ли вам, что между религиями, между конфессиями в регионе накопилось столько проблем, что они не могут решить какие-то другие проблемы?
Я согласен. Проблема в том, что религия не автоматически является фактором установления мира и развития и тому подобное. Традиционная религия является, напротив, фактором, можно сказать, сжигания даже межэтнических конфликтов, например. Нужна, чтобы религия сама трансформировалась, сама модернизировалась, сама ответила на вызов современности тем, что сама стала современной. И такая религия, конечно же, уже является, такой, скажем так, фактором мира межгосударственного или же межэтнического и тому подобное. И я считаю, что в принципе религии и церкви в нашем регионе и вообще в постсоветском пространстве, они все еще не являются современным, ну, например, западным в смысле этого слова, они все еще довольно-таки агрессивно относятся к достижению современности. И это делает их роль в развитии общества довольно-таки, скажем так, проблематичной.
Гига, спасибо большое. Теперь возвращаемся в Баку. Скажите, пожалуйста, Эльгар, насколько религия в Азербайджане является актором вот конфликта, например, азербайджано-армянского?
В принципе, я не согласен с коллегой, что религия на всем постсоветском пространстве является как бы фактором регресса. По крайней мере, в Азербайджане исламская религия, она выступает в качестве генератора модернизации, в качестве генератора прогресса. И это связано, по сути, с сутью ислама. Ислам является всегда проводником модернизации. И в этом плане, что касается конфликта, мы никогда не рассматривали данный конфликт как межмусульмано-христианский, потому что те преступления, которые происходили в Ходжалы и другие преступления с разрушением мечети, это никак не может исходить от истинных христиан. Потому я думаю, что это больше является конфликтом, с одной стороны, именно идеологии оккупации, с другой стороны, мы видим реальную оккупацию. Потому я считаю, что истинное христианство всегда выступает в защиту мира. И, по сути, то, что сегодня происходит, это не является противостоянием христианства и ислама. И потому я думаю, что реальный ислам и реальное христианство, оно всегда имеет тот потенциал для взаимопонимания, для мира в обществе.
Спасибо большое. Вопрос в Ереван. Давид Аванесян, скажите, пожалуйста, вот армянская церковь, выступает ли она как политическая сила? И способна ли эта политическая сила вот действительно представить какую-то программу?
Во-первых, я должен сказать, что не собираюсь связываться в обмен ударами с моим бакинским коллегой. Он мне Ходжалы, я ему Сумгайт и так далее. Это непродуктивно. Я считаю, что, во-первых, наши общества оказались настолько сознательными, что религиозный фактор в этом конфликте не сыграл никакой существенной роли. Это очень, так сказать, положительная была характеристика всего конфликта, наверное, единственная. В современном мире, насколько я могу себе представить, именно вот мультиконфессиональность, мультикультуральность, да, открытость по отношению к всем и всяческим мыслям, идеям, она очень важна, она обогащает общество. В этом смысле, я думаю, что Армянская апостольская церковь также нуждается в некоторой реформе. Здесь я соглашусь с моим коллегой из Грузии. Но вместе с тем должен отметить, что толерантность главенствующих религий в новонезависимых странах, которые только осуществляют свое государственное строительство, она всегда проблематична, поскольку именно эти конфессии, именно эти религиозные направления, они претендуют на то, чтобы стать носителями вот этой государственной религии. идеи. Мой коллега из Грузии прав, говоря, что церковь, она достаточно националистична. В Армении исторически так сложилось, что когда не было государства, церковь взяла на себя некоторые функции государства. Таким образом, она, естественно, может играть и играет определенную роль в политике.
Гига Зидания, вы сказали, что национализм присущ грузинской церкви. Ну, он, в принципе, присущ церквям на постсоветском пространстве. С другой стороны, все равно есть же потенциал у грузинской церкви каким-то образом разрешить конфликты в Южной Осетии и Абхазии. Может быть, в сотрудничестве с Русской Православной Церковью. Потому что, несмотря на то, что диалог между государствами закончился, диалог между двумя церквями все равно остается. Может быть, этот канал каким-то образом может сработать?
Если честно, я так не считаю. Я не думаю, что Украинская и Российская Православная Церковь способны достичь каких-то результатов. Но и одна из главных причин состоит в том, что они развивались по-разному. Это очень интересно, потому что Российская Церковь развивается в течение последних 20 лет по, скажем так, византийскому принципу. Это вообще довольно, ну, довольно естественно. И византийский принцип заключается в том, что духовная власть всегда, скажем так, подчинена власти светской. И эта восточная христианская традиция, это считается, в принципе, нормальным. Что касается Грузии, то в Грузии ситуация сейчас посложнее. Потому что, думаю, что после 2003 года там все это изменяется совершенно в другую сторону. И я бы сказал, что я довольно оптимистически настроен, хотя сейчас, может быть, результаты и не такие уж замечательные. Я имею в виду, что впервые намечается какое-то разделение государства и церкви в Грузии. Потому что, в принципе, оказалось, что государство пытается идти совершенно в другую сторону, а церковь совершенно другую, абсолютно другую. Потому что церковь пытается как-то консервировать вот такой национализм, такой этнический, который появился у нас, может быть, в Российской империи, потом довольно культивировался в Советском Союзе. А что касается правительства, то были какие-то, по крайней мере, в течение нескольких лет были какие-то шаги в сторону более, скажем так, национализма, скажем так, более западного. Насколько это получится, другой вопрос, но эти шаги и это, в принципе, какие-то реформы показали, что государство и церковь движутся в разные стороны. И это хорошо. Это не то, чтобы плохо, это хорошо, потому что разделение светской и духовной власти дает возможность развития современного общества.
Спасибо, Гига. Я, правда, не уверен, что такое четкое, жесткое разделение между государством и церковью. Это пахнет даже немного антагонизмом. Вряд ли это присутствует в западном мире и в западной цивилизации, все-таки находятся какие-то компромиссные решения.
Начинается с конфликта, а потом идет к компромиссу. Если государство и церковь не понимают, что они раздельные инстанции, и они не связаны с каким-то там абсолютно там ровно друг с другом, тогда ничего не получится. Если нет разделения, то и консенсуса никогда не будет.
Давид Аванесян, если у вас есть какие-то мысли, которые вы считаете необходимым высказать в рамках этой дискуссии, то вы можете сделать это сейчас.
Конечно. Отметить, что господин Зидания совершенно прав. Но именно светские власти Грузии не регистрируют Армянскую апостольскую церковь, которая имеет многовековую историю в Грузии.
Ильгар Ибрагим Оглу, вы также можете высказаться в завершении нашей программы.
Там хотя бы не регистрируют, в Армении их не осталось. Мечети тоже пока не регистрируются, не открыты, потому что мусульман как таковых не осталось.
В Армении есть действующая мечеть, а вот в Баку недавно закрыли несколько суннитских мечетей. Есть
это
огромная
утка, которая...
закрытие
это утка,
оборчена армянскими людьми.
Баку мечети не делится на шиитские и суннитские.
Мы завершаем нашу передачу. У нас в гостях были из Грузии профессор Тбилисского государственного университета имени Ильи Чавчавадзе Гига Зидания. Из Азербайджана Ильгар Ибрагим Оглу, глава Центра защиты свободы совести и вероисповедания. И из Армении бывший дипломат, доцент Ереванского государственного университета Давид Аванесян.
Велкургусту Демис Паландер. Кавказский час. Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода». Подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Накануне курортного сезона президент самопроглашенной республики Абхазия Сергей Багапш дал поручение главе республиканского МВД не останавливать машин с российскими номерами без всяких оснований. На этот факт обратил внимание главный редактор сухумской газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Такого рода заявления делались и в прошлом году, и в позапрошлом году из уст президента. Оно продиктовано тем, что туристов во время летнего сезона абхазские гаишники активно останавливают. И, естественно, их беспокоит не техническое состояние автомобиля, а возможность заработать на российских туристах. Естественно, это решение, оно слишком далеко от права и юридический его аспект, он, конечно же, абсолютно несостоятелен. И возникает вопрос, тогда что же делать абхазским автовладельцам, почему их можно тормозить и можно с них брать, допустим, какую-то определенную мзду. Несмотря на то, что вот сделано такое грозное заявление, я просто не уверен, что оно будет иметь какие-то серьезные последствия для инспекторов ГАИ, и они будут дрожать от того, что вот надо обязательно исполнять это решение, указание президента, и если вдруг что, там их попрут с работы. Большая проблема сегодня заключается в Абхазии в том, что неисполнение вот этих законов, там плохие они, хороши, это другой вопрос. Но то, что вот исполнительность законов, указания, оно находится на крайне низком уровне. Наверное, уместнее было бы просто бороться с коррупцией в той же системе ГАИ, госавтоинспекции, нежели просто говорить, проводить вот такое разделение: российские машины не останавливать, а абхазские останавливать. Это вообще довольно странно, что абхазские автомобилисты будут себя чувствовать у себя на родине и выглядеть со своими номерными знаками абхазскими более такими второсортными автолюбителями, нежели россияне.
Размышления главного редактора газеты «Чегемская правда» Инала Хашика. Вы слушали аналитический журнал Русской службы радио «Свобода» «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Олег Кусов.
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы с семьей жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.